Личные обстоятельства. Все сложно? Поговори с психологом. Авторская программа Екатерины Сопчик. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18:06 в студии «Говорит Москва». Добрый-добрый вечер. Это я, Екатерина Сопчик. Приветствую вас в личных обстоятельствах. Сегодня у меня в гостях уже знакомая вам детский психолог Наталья Дербенева. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Поговорим, как всегда, о некоторых особенностях детского поведения, детской психики. И оттолкнемся мы от следующего события, которое много обсуждалось на предыдущей неделе. 26 марта, был объявлен марш протеста против коррупции, или там митинг, как это правильнее назвать. И, как утверждают различные СМИ, вышло беспрецедентно большое количество молодых людей, где-то подросткового и юношеского возраста. И вокруг этого было много разговоров, но о разговорах мы чуть позже, там какие даются оценки, кто шипит, кто пыхтит по этому поводу, намеки там на манипуляции и прочее. Но само по себе вот это явление, когда это не было концертом, рок, например, да, так. Когда это не было спортивным мероприятием, и вдруг добровольно, не по разнарядке из школы или института, ну, по некоторым сведениям, там чуть ли не 20% вот этих молодых ребятишек вышли на улицы. Вот на ваш взгляд, ну, у вас есть какое-то объяснение? На ваш взгляд, это случайность какая-то или закономерность, или это показатель того, что у нас формируется зрелая молодежь, или это просто буза? Вот как вам кажется? На что это больше похоже?
Ну, мне кажется, что это не случайно. Достаточно неприятно было читать некоторые комментарии, что люди очень удивились, что молодежь, были на митингах не только молодежь, но и подростки. То есть ранний подростковый возраст, старший подростковый возраст, то есть примерно от 12 лет даже можно говорить.
От 12 да, до 22, вот так примерно.
То есть подростки и юноши. Да, и девушки. Ничего такого нового не произошло на самом деле. Вообще люди выходили на протестные митинги, но, наверное, в нашей стране такое внимание первый раз было уделено событию, выходу на улицы, на митинги, именно политические, по политическому призыву, которые были подготовлены, и подготовлены были, скажем так, протестным электоратом. Вообще в России всегда существовала молодежная политика, и молодежью занимались сверху.
Там очень немолодые люди иной раз.
Иногда не очень молодые люди, и в этом нет ничего плохого. Но политика была, людьми занимались. И вот этот юношеский пыл, который существует, который естественен у молодых, он был направляем в разные русла. Это и спортивные, и театральные какие-то движения, и, безусловно, политические движения. В недавнем прошлом можно вспомнить, ну, октябрят не будем брать, но пионерская комсомольская организация, это, безусловно, такие боевые отряды и определенный социальный лифт для молодежи, если они хотели заниматься политикой.
Ну да, да, многие карьеры делались именно через комсомольские организации.
Да.
И не только карьеры, потому что мы с вами знаем прекрасно, что в 90-е годы начальные капиталы, это тоже...
Это бывшие комсомольцы.
Это были комсомольские деньги, да. Это были партийные деньги. Так да. Что там ресурс был значительный.
Ресурс значительный, именно государственный. Это делалось сознательно. Поэтому были политические слеты, политические съезды. Единственное, что можно точно сказать, что была понятная идеология, абсолютно линейная, и никакого плюрализма, инакомыслия, ничего не было.
Да-да-да, шаг в сторону, да. Ты исключен, и у тебя волчий билет.
Да-да. Я уже не застала такого момента, когда был волчий билет, но, тем не менее, какие-то препоны в карьерном росте молодые люди могли получить себе, скажем так. Когда Советский Союз перестала существовать и такая разумная, понятная, адекватная молодежная политика. Поэтому и дети, и подростки, и молодежь какое-то время должны были просто выживать вместе с родителями. Странно было бы их видеть на каких-то демонстрациях, да, когда речь идет о хлебе насущном. Угу. И вот политические проявления, они прекрасно сейчас проявляются, потому что такой уж прям необходимости думать о куске хлеба все-таки у молодого поколения сейчас в России нет. Это я могу точно утверждать, потому что я, в общем, работаю с молодым поколением, работаю с родителями.
Ну да, слава богу, сейчас с голоду никто не пухнет.
Да. О чем бы мне хотелось сказать и привлечь внимание, что в этой протестной волне проявилась следующая ситуация. Дети сознательно, насколько я могу судить, все-таки это мое мнение, нет пока никаких таких исследований, но дети сознательно вышли на неразрешенный митинг. Никому не запрещалось никогда в последнее время говорить о своих политических взглядах с любой площадки.
Угу.
Но это был первый неразрешенный, несанкционированный митинг, по крайней мере, в Москве и в Петербурге. В других городах России многие
там
митинги были,
да, да.
были разрешены. И вот этот вот момент очень четко люди, которые возглавили это движение, они его использовали. Они прекрасно понимали, что молодое поколение, чертой которого, с одной стороны, романтизм и желание что-то сделать для общества, такой идеализм, а с другой стороны, отсутствие критического мышления, такой интеллектуальной рефлексии.
Ну да, инфантильность, желание побузить, да. желание, как сейчас говорят, движухи.
Да, делает такую мутную воду в мозгах определенную.
Угу.
В определенном виде. И вот это можно использовать, этим можно воспользоваться. Поэтому такое большое количество именно молодых людей было на запрещенном митинге.
То есть, вот, на ваш взгляд, именно его неразрешенность, запрет на эту акцию их спровоцировало?
Я думаю, да. Здесь как раз запретный плод, вот он оказался таким сладким, угу. что надо было выйти. Потому что...
То есть здесь элемент такого героизма, да, вдруг меня в автозак заберут.
Абсолютно.
И я буду себя чувствовать вот таким героем да. геройским, потом всем рассказывать, а если получу палкой
селфи,
по голове...
Да, и селфи, и фотографии, и, в общем, много такой вторичной выгоды, которая вот будет питать юношеский романтизм. И это мы, в общем, и наблюдали в последующих интервью, которые давали молодые люди. Никаких особенных там новых идей по борьбе с коррупцией или там сменной власти, ничего такого не было, конечно, интересного. И понятно, что там никто не борется с коррупцией на площадях. Это такая вязкая, неинтересная работа, которой молодежь заниматься не будет.
Угу.
Поэтому мне бы хотелось, чтобы люди, которые отвечают за молодежную политику, или люди, которые работают с молодежью, или родители, которые нас сейчас слушают, отдавали себе отчет, что есть определенный возраст, мы берем примерно с подросткового возраста, когда существуют особенности в развитии, психоэмоциональном развитии, даже физиологические такие предпосылки, как вы выразились, вот желание движухи,
угу.
это физиологически предопределено. Если кому-то было бы лень прийти, то им просто не лень даже вот
да,
прийти.
Да. Им нужно самим куда-то бесконечно да. двигаться и вот буквально там подпрыгивать на месте
да.
и размахивать руками.
Почему многие сказали, я просто пришел. Это не была отговорка. Не было никакой ни политической там платформы, ни идейных взглядов. Я не говорю у всех, у некоторых, да.
Угу.
Но вот просто пришел, просто с друзьями, просто пройтись. Вот определенная такая движуха, она получилась.
То есть, по сути дела, это не было выбором политическим, это не было актом поддержки организаторов, а мотивация была вот исключительно такая возрастная.
Ну, честно говоря, я бы это не упрощала так, что совсем не было никаких взглядов, может быть, не сколько политических, сколько таких эмоциональных, поиск справедливости.
Mm-hmm.
То есть это тоже очень характерно для подросткового и ранне-юношеского возраста. Что-то сделать, решить вопрос для себя, я и общество, как-то продвинуться. Более того, интеллектуальное развитие достигает такого уровня, что молодые люди оперируют абстрактными категориями. А политика — это как раз и есть то поле вот абстрактных категорий, в которых очень много задействовано вопросов, которые интересны молодым. Ну вот представьте себе, если бы учителя вышли на какую-то демонстрацию и призвали учеников, что там, ну не знаю, давайте отменять ЕГЭ. Я бы не удивилась, если бы вышло много молодых людей, и также бы они, не знаю, попытались спровоцировать конфликты с полицейскими и так далее. Почему такое возникает? Потому что здесь очень узкие интересы, то есть одной социальной группы. А политика представляет вот разнообразие интересов. Здесь и социально-экономические вопросы, да, которые в нашей стране всегда остро стоят.
Больше точек одновременно затрагивается, конечно, скажем так. Одно дело там одна маленькая точечка, которая касается определенного количества людей, а другое дело вас задело по одному поводу, меня задело по другому поводу, и мы вроде разные люди, но уже единомышленники.
Вдруг оказались,
хотя, может, и не собирались даже ни разу. Друзья мои, я напоминаю, что я уже через некоторое время, собственно, если угодно, даже сейчас готова ваши звонки принимать по телефону 495-7373-94-8. Ну, вот смотрите, ну, во-первых, Дэн Правдолюб говорит, что этой молодежи обещали денег, если их заберут в политику. Вот откуда вы это знаете? Интересно мне знать, да? Вот вы так утверждаете, если у вас есть какие-то доказательства, это одно. Если вы просто так сказали, потому что вы предполагаете или ловите какие-то сплетни, это другая история. Я не очень понимаю, как относиться к такому заявлению, честно говоря.
Когда происходят такие заявления, всегда речь об интеллектуальной составляющей для меня. Потому что, например, пообещали финансовую поддержку или же не финансовую, а профессиональную там поддержку в защите, там написать какую-то жалобу. Кто-то не так прочитал, пересказал уже с другим контекстом, все это превратилось в 10...
И тут же возникла история.
В 10 тысяч долларов. Но нашлись люди, которые этому поверили и, в общем, были не против.
Ну вот смотрите, а вот Павел теперь предлагает нам перенестись мысленно в 1916 год.
Так.
И поговорить о молодежи того времени. Вообще, были ли какие-то отличия существенные? Или, опять же, вот все эти мотивации, участие в этих огромных процессах, которые были в это время, оно коснулось же и молодежи, безусловно, конечно, и в значительной степени. И была ли там какая-то убежденность, или, опять же, это было просто скорее вот это движение, продиктованное возрастными особенностями, присоединение к революционному движению, скажем так.
То есть провести такие параллели сейчас, 2017 год,
ну,
да?
Ну да, вот... да, вернуться на 100 лет назад и посмотреть, а что там было?
Я думаю, что здесь параллели трудно четко прочертить, потому что все-таки социальная структура общества очень сильно изменилась. А крестьянская Россия все-таки отличается от индустриальной России.
И пролетариата уже давно нет, как такового. Вот в том виде, в каком он был 100 лет назад.
Ну, безусловно, да, нет. И совершенно другая идеология была. Но, тем не менее, что было общего, это борьба за умы молодежи. Угу. Потому что, безусловно, серьезные политики, они хороши в кабинетах, они хороши в планировании стратегических каких-то
движений,
да. А на баррикады должна идти молодежь. То есть, в общем, погибать и пушечное мясо – это, безусловно, молодые люди.
Угу.
И ничего в этом отношении не изменилось. Если более близкую перспективу брать террористические движения, то там, например, очень четко прослеживается молодой возраст у смертников. И более того, многие социологи, политологи говорят, что не бездоказательно, что все молодеет и молодеет это движение. То есть чем младше, тем ниже критичность, тем...
Тем легче они вовлекаются,
конечно,
и попадают под влияние. Да, ну что ж, давайте попробуем ваши звонки, ваше мнение послушать. Да, здравствуйте, алло, представьтесь, пожалуйста. Алло. Алло, здравствуйте. Ну вот, гудок было. Алло, мы вас слушаем, представьтесь, пожалуйста.
А, Святослав.
Да, Святослав.
Вот, Вот мне знаете, что кажется? Что мы вот сейчас в этих молодежных протестах увидели очень хороший знак. Мы увидели то, что молодежь, она такая не... Ну, в общем, ее можно организовать на что-то хорошее. То есть она вообще чего-то жаждет, а совсем не амурная, совсем не безразличная. Вот. И это очень хорошо, мне кажется. А второе, если вдруг мы взрослые и вообще такие хотим с ними, ну, как бы не дать им разрастаться вот этим конфликтом, то это тоже вот этим вот протестом, то это очень легко сделать, организовав это из возглавы. Вот если мы сейчас сделаем следующую какую-то демонстрацию, объявим ее обязательной, назначим старших там пионер-вожатых, будем...
И никто не придет.
Нет, они еще один раз придут, но уже в третий раз это будет просто фашизм, они ни в коем случае туда не попадут.
Понятно. Надо попытаться все бюрократизировать и заорганизовать, и оно все сдохнет на корню. Спасибо, спасибо.
Но то, что они сами чего-то хотят и что-то могут, мне кажется, это очень хорошо.
Ага, то есть для вас это все-таки положительный признак.
Конечно,
отсутствие
конечно.
Равнодушия, по сути
отсутствие
дела.
Но
с этим отсутствием равнодушия легко расправиться, если оно покажется кому-то опасным. Вот Святослав знает, каким способом. Но вот Дэн Правдолюб, который говорил о том, что детям обещали деньги, говорит, что это говорили сами дети. Ну, хорошо, я просто таких сообщений не слышала, поэтому я не могу как-то с вами соглашаться или не соглашаться. Александр Черкун спрашивает, не захочет ли молодежь в будущем году массово пойти на выборные участки? Ну, давайте мы не будем гадать на кофейной гуще, правда?
Мы увидим.
Да, когда это случится, тогда мы и поймем, было ли это какой-то преамбулой такой вот повышенной политической активности молодежи, то, что мы сейчас видели, или это вообще не имеет отношения к политическому выбору. Ну, давайте еще послушаем звонки. Да, алло, пожалуйста, как вас зовут? Да, слушаем вас.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей беспокоит.
Да, Сергей, мы вас слушаем.
Вы знаете, в общем, конечно, вы затронули эту тему намного после того, как событие случилось, и все уже вроде бы откипелись.
Угу. Ну, видите, мы выходим раз в неделю, да.
Да. Ну вот, я, честно говоря, в жутком возмущении и от самого этого безобразия, и, самое главное, от реакции тех, кто обязан защищать нас от них.
От них это от кого?
Скажем, от нечисти.
Угу.
От ада.
Так.
Вот. Я считаю, что эти милые граждане перешли грань, потому что существовало золотое правило, которое все выполняли, ну, по крайней мере, с первой половины 90-х. Детей не трогать. Они эту грань переступили. Меня удивляет такая, знаете, излишне мягкая, вернее, вообще никакая реакция на это безобразие.
То есть либеральная реакция на то, что дети вовлечены в такие процессы, да?
Совершенно верно.
Угу.
Совершенно верно. Потому что я считаю, что просто с целью самосохранения должна была быть чрезвычайно жесткая, может быть, даже излишне жесткая реакция. Как минимум условные срока на реальные, разгромить чертовой матери контору, которая все это устроила, проверить финансирование, поинтересоваться теми админами пабликов, которые все это разгоняли, и так далее. Просто с целью самосохранения. Потому что мы прекрасно знаем на примере той же Сирии, что нечисть переходит от борьбы с коррупцией к массовым убийствам еще неповинных людей где-то за 2-3 месяца безнаказанности.
И молодые люди, будучи легко подверженными чужому влиянию, они могут оказаться этим орудием, на ваш взгляд.
Совершенно верно. Здесь простейший пример – это Одесса, где такие же дети сжигали людей заживо.
Да, я вас поняла. Поняла, Сергей, поняла. Спасибо вам большое. Ну, вот смотрите, Наталья, это как раз, собственно, следующий вопрос, который я тоже хотела обсудить, потому что Сергей вот в этом своем мнении не одинок.
Да, конечно.
И много было комментариев по поводу, ну там и упоминался термин политическая педофилия, и вот преступно вовлекать детей в политику и вот руки прочь от детей. Вот что вы думаете по этому поводу? Ведь посмотрите, ну хорошо, там 12 лет, да, там вообще, наверное, в голове мало что есть такого вот точно сформулированного для себя. Это скорее эмоциональный порыв. Но, допустим, это 16 лет или 17. Ведь через год этим детям надо будет идти голосовать и, в общем, вести себя как полноценный гражданин нашего общества. Они же не могут быть... до 18 лет стерильными такими, девственными, а потом раз, и вдруг у них откуда-то возьмется политическая позиция. Это же тоже должно формироваться с какого-то возраста. Вот с какого возраста, на ваш взгляд, все-таки какие-то вопросы детям стоит задавать, какие-то вопросы с ними стоит обсуждать? Ну, естественно, как родители, любой родитель, он пытается ребенка воспитать подобным себе вот по взглядам таким. Вот что вы думаете по этому поводу? Потому что Сергей, вот он полон возмущения.
Ну, здесь немножко переплелись два вопроса или две линии. Есть вопросы общественной безопасности. То есть это соблюдение законов. Вот общественная безопасность.
Угу.
Почему я сказала, что митинг был несанкционированный, да, или митинги многие, не все, но некоторые были несанкционированы. И не очень бы хотелось переходить вот в наши передачи, потому что я все-таки психолог, а не работник правоохранительных органов.
Конечно.
Мне не очень хочется переходить на те мероприятия, которые делегированы государству. Вот государство, я согласна с Сергеем, должна защищать наш покой и безопасность. И никто не должен его нарушать. Ни подростки, ни студенты.
Ни пенсионеры.
Ни пенсионеры, никто не должен, да, там нарушать. Понятно, что государство – это такой аппарат подавления, но без него пока не научились жить. Мне не хотелось бы в нашей передаче вот сейчас затрагивать, как мы будем наказывать.
А я поэтому и задаю вам вопрос относительно того, с какого момента, ну не возраста жестко, да, потому что зрелость наступает в разном возрасте, но вот с какого момента примерно все-таки детей нужно готовить к тому, что они станут гражданами?
Ну, вообще с рождения надо готовить детей, что они станут гражданами, потому что дети учатся рядом с нами. И не работает, конечно, пример, посмотри на меня, не делай так, как я. Можно много это говорить, но ребенок сначала смотрит то, что в семье, в детском саду, в школе и дальше в любом другом сообществе, там, не знаю, кружок по интересам, спортивная секция или политическое объединение молодежи. Потому что, безусловно, политические-то объединения молодежи при партиях существуют. Может быть, они как-то не разрекламированы, но это есть.
Угу.
Поэтому воспитывать надо всегда, готовить надо всегда, потому что все, что связано с гуманитарными навыками, это самое сложное в жизни. Вот то, что нельзя потрогать.
Угу.
И я опять говорю, что почему политика – это такая сфера, где легко многих людей объединить и подобрать, потому что там много интересов. И здесь возникает вопрос. У нас у общества есть запрос на политическую культуру? Если запрос такой есть, а мне кажется, что он есть, да, и вот эти выступления показали, что он есть, соответственно, мы должны системно детей воспитывать. Я считаю, что просто с детского садика.
Ну, тогда получается, что вот это возмущение, которое транслировал Сергей, оно несправедливо, потому что ничего ужасного в том, что дети вовлечены в какие-то политические процессы, нет, ну, потому что это нормально, потому что это...
Нет, его возмущение справедливо, не будем возвращаться, да, к его словам. Дело в том, что у нас отсутствует системная политика, которая занимается молодежью в целом.
Угу.
Вот понятная системная политика.
Ну, давайте тогда, вот, может быть, следующие полчаса мы с этого и начнем и попробуем разобраться, собственно говоря, ну, вот насколько детей можно в этом смысле трогать. Давайте мы сейчас прослушаем интересные новости, а потом продолжим наш разговор.
Авторская программа Екатерины Собчик. Личные обстоятельства.
18:35 в студии «Говорит Москва». С вами по-прежнему Наталья Дерменёва, я Екатерина Собчик. Ну вот все обсуждаем эту историю с выходом ребят на улицу. Ну давайте ваше мнение послушаем. Да, пожалуйста, как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста. Алло.
Да, здравствуйте, меня Максим зовут.
Да, Максим.
Вы знаете, вот Дмитрий Медведев хорошо, конечно, сказал про эту ситуацию, наш вот министр, премьер-министр, но вот ваш слушатель сейчас еще лучше сказал. А я могу вот сказать, как гражданин России, думаю, ну вот как вот этому Навальному не стыдно? У него вообще совесть-то есть, вот думаю. Уже пенсионеров он не может обмануть, 30-летних он не может обмануть, 20-летних он не может обмануть. Дай-ка я пойду к детям пристану, понимаете?
Да, да, поняла, поняла. А вот смотрите, как раз вот как бы в унисон тому, что вы говорите, например, 311 говорит, а что, Навальный говорил детям выходить? Или что, дети слепые и не видят, в каком состоянии страна? Другое мнение, видите. 500, да, спасибо вам большое, Максим. 581 цитирует Ключевского. История — это не учительница, а надзирательница. Она ничему не учит, но сурово наказывает за незнание уроков. Говорит человек, который представляется космополитом, клуб неисправимых оптимистов. А Максим, ну, видимо, другой какой-то Максим, говорит, ненавижу правительство за свою поганую жизнь. Наталья, когда это сообщение увидела, она тут же сказала, что, вообще говоря, сам должен отвечать за свою жизнь. Да, Наталья?
Да, это мои слова. Давайте немножечко поговорим о том, что практически все, кто нам позвонил и написали, действительно переживают о подрастающем поколении. И это хорошо. Забота о своем потомстве...
Да.
Это вообще говорит о здоровье общества на самом деле, да? То есть никто же не говорит, что прям вот взять этих детей, всех посадить, не знаю, в какие-то специнтернаты, да, там, как-то там их облучить, всего лишить,
перевоспитать,
да? Здесь есть определенная забота, чтобы детьми не манипулировали. Поэтому, может быть, и неплохо, что наша передача вышла спустя неделю, когда есть возможность уже, с одной стороны, по горячим следам, а с другой стороны, более спокойно поговорить на эту тему. Хорошо, что процитировали про историю, но я все-таки вернусь к психологии молодых людей.
Да.
И процитирую, с вашего разрешения, известную личность, которая является учителем всех психологов и педагогов нашей страны, Выгодский. Он сказал так, что вообще годы, подростковые годы – это годы формирования общественно-политического миросозерцания.
Угу.
То есть это, говорит, ученый. Это не политический деятель. Это человек, признанный...
Ну, вообще человек, выросший в другой идеологии, на одну секундочку, в другой стране, да?
Да,
в глубоко советской стране.
Да. И не учитывать вот такие знания, да, о подростковой психологии, о психологии юношества. Это значит просто или потерять своих детей, или обречь их на то, что их возглавит и уведет, как вот за дудочкой, да, детей из
сказки.
Ну
да, неизвестно, в какую секту.
Неизвестно, в какую секту. Поэтому, в принципе, какая разница? Детьми манипулируют деструктивные лидеры сект, детей призывают там к самоубийствам, или детей выводят на несанкционированные митинги, когда ставят их жизнь и здоровье под угрозу. Ну вот, в принципе, какая разница? Здесь вопрос именно нам задуматься, что есть возраст такой политической активности, когда дети, с одной стороны, очень хотят себя проявить и предъявить себя обществу, а с другой стороны, у них очень мало для этого возможностей.
И мало аргументов, что самое главное.
Вот здесь по-разному. Есть дети, у которых нет аргументов, есть у которых есть аргументы. Вне зависимости, может быть, это не их выстраданные мысли, но есть ребятишки начитанные, которые будут аргументированно разговаривать про политику, про экономику и так далее. Но здесь вопрос в том, что как они себя могут проявить. Что они могут вот обществу где-то противопоставить.
Сказать.
Или сказать, или показать. Да? Потому что вообще молодежь достаточно свободно высказывается о своих политических взглядах. Ну а дальше это второй шаг. Потому что ты высказался, но пока ты не делаешь какие-то действия, эти высказывания ничего не значат. То есть они не приводят никаким изменениям. И здесь как раз вот сыграли на том, что мы все выйдем, мы выступим, и начнутся изменения. Нет никакого понятного, ну, не знаю, социального лифта, политических коридоров для молодежи. Они не могут еще сейчас голосовать. Вот паспорт получили в 14 лет.
Да, и что с этим делать?
Что с этим дальше делать? Уже к 18 годам там полная там, административно-уголовная ответственность тоже наступила. Но голосовать они еще не могут.
Угу.
Куда им идти?
Куда девать свою энергию, да. Куда девать свои амбиции, желания?
Если общество не предоставляет, не открывает какие-то проходы, клапаны, да, вот чтобы выпустить вот этот пар, то значит общество, ну, проморгало свое поколение. И оно ответственно за это.
Да, я поняла. Ну, вот мы предыдущие полчаса закончили на вашей фразе о том, что, ну, вот было время, не так давно, и мы обе его помним, когда были какие-то вполне понятные ориентиры у молодежи. Там, да, это было там очень идеологизировано. Это да. Было очень жестко в смысле соблюдения там условно-партийной дисциплины. Никакого плюрализма. Все должны ходить да. строем. В общем, желательно додумать одну мысль, носить одну прическу и так далее, и так далее. Но, по крайней мере, не было растерянности. Причем часть молодежи, она была такая вот борзая, да, и истовая, вот эти комсомольские работники, которые там всех разбирали, вызывали, выгоняли. То есть те, кто, в общем, по сути дела, вот искренне во все это дело верили. А были такие конформисты, которые да. использовали, ровно как вот вы сказали, как социальный лифт, цинично совершенно. Да. Я буду секретарем райкома, потому что потом я стану дипломатом, и меня пошлют за границу. Да. Вот. Но были еще люди совершенно пассивные, ну, нацепили на себя этот значок, ну, ладно, буду носить.
Чтобы не трогали.
На собрание да. ходить через раз, если есть возможность, отлыну, я отлыну, если нет, посижу, почитаю книжку на коленках, держа ее. То есть полное равнодушие. Ну, и, по сути дела, это было, ну... Ну, такое двоемыслие, и это было лицемерие во многом. Все-таки мне даже кажется, больше было лицемерие, потому что значительная часть людей это использовала ровно как какой-то карьерный ход, прикрываясь вот этой деланной истовостью. И ничего вроде вышли из этой, ну, во многом аморальной, для многих людей истории вполне себе психически здоровые люди. А мы сейчас да. дико переживаем по поводу того, что вот у бедной молодежи нет никаких ориентиров. Хотя просто есть выбор. Значит, опять же, они не способны выбрать. Пожалуйста, хочешь, иди в Единую Россию. Ну, как бы с помыслами своими хотя бы. Или там в молодежный сектор. Угу. Хочешь, иди куда-нибудь в какую-нибудь православную историю. Выбор-то большой. И ты можешь верить в то, что ты веришь, и можешь быть в этом искренним, а мы сидим тут и сетуем, бедные они потерянные, нету руки, которая возьмет за шкирку и скажет, вот иди туда, и будет тебе счастье. И он пойдет.
Вот, вот позвольте с вами не согласиться.
Да, вот какое-то да. вот противоречие для меня в этом есть.
Противоречие, безусловно, есть. Жизнь без противоречий невозможна. А проблема выбора сложна даже для состоявшейся личности. Мы с вами говорим о подростках и о юношестве. И при всей их вот такой эмоциональной заряженности, активности, есть такая особенность, что они безвекторны. Им обязательно нужны ориентиры. И ориентиры может дать только человек или люди, или движение, которые более опытны. В школе это проявляется, что все начинают любить какой-то предмет, которые потом не выбирают.
Потому что классный учитель,
классный
да?
учитель. Угу. Вот никому не нужна была история, пока не пришел классный историк, который вот захватывающе все рассказал, и у всех история стала
любимым
предметом.
Доживем до понедельника, например.
Хороший фильм, редко кто из молодых его видел. Поэтому и в политической сфере, или в идеологической, скажем так, сфере, да, вот этой области очень аморфной, очень подвижной, где действительно сейчас есть выбор, все равно будут нужны люди, лидеры, которые будут заряжать своей энергетикой молодежь. И это задача, опять же, государственных органов.
Слушайте, вот знаете, вы вот так договоритесь... Согласна, понимаю. Но, знаете, у меня вот сразу холодок такой по спине побежал. То есть получается, что вот эта молодежь, эти юноши, эти подростки, они обречены быть предметом манипуляции. То есть вот нашелся неважно кто, либо это злодей, либо это прекрасный человек, но вот нашелся вот этот авторитет, который задаст вектор, покажет светлое будущее, а ребенок сам вообще не бум-бум.
Ребенок, как вы говорите, не бум-бум, если им мы не занимались. То есть если он не владеет никаким инструментарием социального осмысления.
Угу.
А вот этот инструментарий, возвращаемся опять же, с какого возраста готовить детей к принятию политической реальности?
Вот, вот да, вот с какого? Я все бьюсь,
да,
вы молчите.
С младенчества.
Понятно.
Это все-таки вопрос мышления. Вопрос мышления и сознания.
Угу.
Чем более развито сознание, сначала детское, среднешкольное, подростковое, тем больше возможностей для анализа, сопоставлений, логических операций, интеллектуальной рефлексии, которая удерживает молодежь в любом возрасте и практически в любой ситуации.
Угу.
От каких-то откровенно негативных шагов.
От девиации,
да.
От отклоняющегося поведения. Ну, вот человек нам дозванивается, давайте послушаем его. Алло, пожалуйста, ваше мнение.
Алло.
Да, здравствуйте, представьтесь.
Здравствуйте.
Да, добрый вечер, Владимир, спасибо за актуальную передачу. Я хотел сказать, вот, ну, вы знаете, вот, допустим, если вот мы не хотим, допустим, заниматься... Кто не хочет свою армию кормить, будет кормить чужую. Соответственно, перефразировать в отношении детей то же самое можно, так сказать. Вот. Вы знаете, вот, допустим, вот за вот этим, ну, у нас в 2014 году вот, у нас проводят в школах, так сказать, уроки с борьбы с коррупцией, то есть вот за этими, вот, так сказать, уроками стоит вот международная организация Transparency International, так сказать, которая координируется, так сказать, из высшей школы экономики людьми, так сказать. А вообще ноги растут от Ходорковского. Поэтому как бы вот на государственный счет, то есть у нас детей фактически воспитывают, то есть так, как им, так сказать, надо, под видным, так сказать, благовидным предлогом, там, борьба с коррупцией, то есть, в общем-то, так сказать, боевиков Майдан готовят, как на Украине, я считаю.
Угу.
Поэтому, так сказать, надо как бы детям уделять внимание, то есть это за поведение, там, как в школе, там, в советское время поведение плохое, там, примерное, удовлетворительное, то есть надо ставить оценки, я считаю, ну и воспитывать все равно с идеологией, потому что социализм победил, так сказать, высшую степень, ну, как бы, капитализм, фашизм, вот эти две системы воевали, то есть социализм показал свое преимущество, поэтому как бы не надо изобретать, я считаю, надо возвращаться, так сказать, к основному вот этой...
Да, спасибо, Владимир. Ну, вот видите... У нас разные мнения существуют, потому что вот параллельно с тем, что вы сейчас говорили, например, 311 написал, что 26 марта было начало конца этой власти, вы это скоро увидите, не считайте нашу молодежь глупой. То есть многие считают, что и не надо возвращаться в социализм, а многие считают, что надо двигаться дальше, просто у нас там стадия такого достаточно дикого капитализма, мы еще не все прошли, мы еще не научились пользоваться инструментами, которые нам дает ему психологически ко многому не готовы. Но вот Максим, который вот жаловался на свою жизнь, поясняет, что сам я отвечаю за свою жизнь, но когда работаешь и не получаешь зарплату по 3 месяца, идешь в прокуратуру и инспекцию, а к тебе там относятся как к скоту, что тогда делать? А у меня 4 детей, и всем на это наплевать. Прочла.
Спасибо, что написали.
Да, человек хотел высказаться. Да. Вот, мы ему дали такую возможность. Так, ну давайте еще ваше мнение, пожалуйста, вы что думаете по поводу именно психологической подоплеки поведения нашей молодежи? Алло, ваше мнение, пожалуйста.
А, здравствуйте, очень интересная у вас передача.
Как вас зовут?
Вы знаете, для меня вот странно, вот этот предыдущий Владимир всегда с первого раза вам дозвонится по всем темам, по экономическим в будни. Я был на митинге, понимаете?
Так, расскажите.
Алло. Я не хотел ехать, просто вот мне интересно было, я без работы остался, мне 54 года. И просто там и пенсионеры были, и молодежь.
Угу.
Случайно двух соседей встретил, ребят мои. Ну как, им 18, одному другому.
Ну вот вы разговаривали с ребятами, что их заставило прийти?
Я вот в электричке, мы ехали обратно с ними.
Вот расскажите, говорю, пожалуйста,
Вот я им говорю, что вот поехали. Они говорят, она говорит, вот у нас друзья, у них, говорит, как они говорят, у них эти папики, говорит, там в мэрии работают, там в Андреевке, в Пушкино, я сам в Подмосковье. Mm-hmm. Понимаете, у всех машин, говорит, там по 5 миллионов, по 6. Кокс нюхают, рыбы кокс. Ну вот это как, наркотик, что ли, как?
Да-да-да.
А мы, говорит, нищеброды, у нас родители работают, говорит, по 20-25 тысяч зарплаты.
То есть все-таки чувство справедливости.
Да, так я не ожидал. Я думал, что половина молодежи у нас тупые, я им так объясняю. Я считаю, что у всех, говорю, это, ну, вам все пофигу. Нет, говорит, дядь, вы не правы, говорит. Понимаете?
Да, вот, мы не тупые, мы за справедливость. Да. Спасибо большое. Очень любопытный звонок. Ну, 94-й говорит, а мы, взрослые, не стали жертвами манипуляций в 96-м году на выборах президента. Разве сейчас не проводятся манипуляционные мероприятия с народом, когда говорят, что все лучшеет, а на самом деле худшеет? То есть параллельная жизнь у страны. Нет, ну, 94-й. Все знают, что политика... Суть политики — это всегда есть манипуляция. И сознанием нашим, и сознанием вашим, и сознанием наших детей. Мы сейчас говорим, очевидно, да, что и детьми в том числе манипулируют, не одни, так другие, не другие, так третьи. Нам интересны вот эти побудительные мотивы, которые заставляют их все-таки сделать какой-то выбор. Потому что если за их детские неокрепшие умы ведется борьба, гипотетически, да, то все равно вот какой-то из борющихся сторон этот молодой человек отдает предпочтение, то есть позволяет, подставляет свои мозги для манипуляции.
Он вынужден сделать выбор. Он должен прибиться к какой-то социальной группе, угу. социально-политической группе, этнической группе. Он все равно не может быть один.
Конечно.
Вот, молодой человек. Все равно куда-то он должен прийти. И мне очень нравится, что все взрослые, которые нам позвонили, нам, к сожалению, вот никто из молодежи не позвонил, наверное, нас не слушают, да, которые были на митинге, но все взрослые, они озабочены именно тем, чтобы... Они рады, что молодежь политически активна, да? В общем, это не вызывает же ни у кого какой-то аллергии. Но все боятся, чтобы это не перешло в фашизм, в Майдан, в какое-то побоище, да, и все мы захлебнемся хаосом. Вот этого не хочется.
Конечно.
Соответственно, возникает вопрос, что мы, взрослые, можем дать детям? То есть мы их лечим, кормим, обуваем, одеваем, учим. Учим чему? То есть много занимаемся школой, там есть свои проблемы, не будем сейчас останавливаться. Но оказывается, что этого мало. И вот есть такое понятие, как жизненные навыки. Вот в жизненные навыки каждый вкладывает, наверное, свое. Да? У кого-то жизненные навыки...
Ну, в зависимости от системы ценностей.
Да, умение завязать шнурки или там заработать деньги или что-то еще. Выживание в сложных каких-то условиях, умение действовать в период социальных конфликтов, катаклизмов. Но вот то, что подходит абсолютно всем... Я вот немножечко, пока у нас нет звонков, да, буду об этом вот рассказывать.
Ну, они есть, да? Поэтому вы рассказываете, но в какой-то Хорошо. Момент можно Хорошо. Будет прерваться на звонок. Всего осталось да. 6 минут.
Один из главных таких жизненных навыков – это навык решения проблем. Нет такого предмета, да, вот борьба с коррупцией, оказывается, есть в каких-то школах, да, такой предмет. А вот навык решения проблем. Ведь он же очень нужен. Ведь жизнь состоит из проблем, и мы преодолеваем те задачи, проблемы, которые ставят перед нами жизнь. Я считаю, что для детей очень важно умение критически мыслить. Не принимать все на веру. Да, мы передаем из поколения в поколение свои знания и умения, да, что мы уже наработали. Но прививать детям критическое восприятие, поддерживать у них это доказательно, чтобы не было вот каких-то непонятных стихийных вещей, когда уже там огненный петух и топор и страшен русский бунт и непредсказуем, а критическое, доказательное мышление, умение наблюдать, умение анализировать. То есть я опять как психолог возвращаюсь к понятийному аппарату. Угу. И это не только задача школы. Это и дома. С детьми надо разговаривать, выслушивать даже неприятные какие-то вещи, да, что они говорят. Может быть, перенаправить их энергию, заставить их, скажем так, или предложить аргументированно что-то доказать.
Ну, то есть задавать им какие-то вопросы, помимо всего прочего. Потому что очень часто ведь ребенок ради какого-то эпатажа, ради какого-то эффекта, он делает какое-то острое да. заявление и очень этим гордится. А если попытаться его раскрутить, а вот, да? собственно...
Что, что стоит за этим да, острым
да, вот
заявлением?
Ты вот это сказал, вот ты вот так вот, вот выступил, а вот как ты думаешь? Там, да, а что дальше? А что до того? А почему так, а не по-другому? Да. То есть вот либо он действительно тогда... в своих этих резких каких-то телодвижениях будет вполне сознательным, потому что он будет понимать, почему он да. это делает.
Что тоже неплохо.
Либо он поймет, что это все фигня.
Да. Дать ему время. Пусть делает изыскания в том же интернете. Пусть эти гаджеты придут ему на пользу, да, не просто какие-то игрушки.
Засорять мозги.
Да. Пусть доказательно свою позицию будет освещать. Навык совместной деятельности. Очень важный навык. То есть организовывать проекты.
Сотрудничество.
Сотрудничество обязательно в маленькой социальной группе, в большой социальной группе. Это то, что пригодится вашим детям всегда. Кооперация, совместное творчество. А, безусловно, навык лаконичного общения. Чем понятнее высказана мысль, тем чище голова. Потому что, конечно, то, что вот и я готовилась к эфиру и посмотрела высказывания молодых людей, четкой позиции не было ни у кого, но люди разделялись между тем, кто хоть что-то может сказать.
И тык-бык.
И тык-бык, мы захлебываемся эмоциями, а говорили, что там и студенты есть. То есть это же не только уже школьники.
Уж казалось бы, да, могли бы вы уметь формулировать свои мысли.
Конечно. Что еще можно сказать? Навык оригинального мышления. То есть не надо...
Ну вот это разве можно как-то развивать? Ведь оригинальность, она либо есть, либо нет.
Оригинальность есть у всех. Я много работаю с детьми, поэтому я точно знаю. Поощрять взгляд на самые обыкновенные вещи, материальные вещи, нематериальные вещи, и видеть в них, как можно еще использовать.
То есть не давить такая игра. Стереотипами
Абсолютно.
Ребенка.
То есть мы даем структуру понятий и знаний, но мы не говорим, что она неизменна. Ты на нее опираешься для того, чтобы вот творить дальше. А зачастую получается, ну, безусловно, этим школа страдает, но и мы, родители, в том числе. Когда шаг в сторону, у нас до сих пор расстрел.
Да, да, догматизм, он присутствует. Давайте один звоночек еще примем напоследок. Да, пожалуйста, представьтесь, и у вас мало времени.
Добрый вечер, конечно. Евгений, Москва. Слушайте, ну вот, что называется, в мир дворцам война хижинам. Эти вот ребята, им за все надо платить, за кружки, за все, что в бассейн идут, платить. Хоть советская власть на излете что-то давала людям, реально давала людям бесплатно. И могли вот лифты, реально социальные лифты все-таки были какие-никакие. Сейчас нет ни черта.
Да, ты спасибо, Евгений, да, простите, мысль поняла, просто дадим возможность отреагировать Наталье, у нас меньше минуты осталось. Да.
Я абсолютно с вами согласна. Я еще раз возвращаюсь, что должна быть и личная наша ответственность за детей, и продуманная государственная политика, безусловно, которая подкреплена и финансами в том числе. Дети – будущее. Ничего нового в этом нет.
И вкладываться в них стоит.
И вкладываться стоит и нужно. Это благодарное будущее может быть, правда, если в него вкладываться. Поэтому все, кто высказались, все за будущее, да, вот у нас так получилось.
Да, и все за детей. И все вроде как и правы, да. Но, как говорится, да, ваши бы слова-то Богу в уши. Вот, чтобы наши боги нас услышали и, может быть, призадумались.
Мы все для этого делаем.
Да, призадумались бы. Ну ладно, хорошо. Спасибо вам огромное, Наталья, за интересный разговор. Вот многие нас благодарят за эфир, говорят, что им тоже понравилось и было очень интересно. Но мы прерываемся на интересные новости. Я с вами не прощаюсь.